Глава вторая. Окончание праздника. Первое. Он меня не принял. Он заперся и писал. На мой повторительный стук и зов отвечал сквозь двери: «Друг мой, я все покончил. Кто может требовать от меня более?» «Вы ничего не кончили, а только способствовали, что все провалилось. Ради бога, без каламбуров, Степан Трофимович, отворяйте, надо принять меры. К вам еще могут прийти и вас оскорбить». Я считал себя вправе быть особенно строгим и даже взыскательным. Я боялся, чтобы он не предпринял чего-нибудь еще безумнее, но, к удивлению моему, встретил необыкновенную твердость. «Не оскорбляйте же меня первой! Благодарю вас за все прежнее, но повторяю, что я все покончил с людьми, с добрыми и злыми. Я пишу письмо к Дарье Павловне, которую так непростительно забывал до сих пор. Завтра снесите его, если хотите, а теперь мерси».
«Степан Трофимович, уверяю вас, что дело серьезнее, чем вы думаете. Вы думаете, что вы там кого-нибудь раздробили? Никого вы не раздробили, а сами разбились, как пустая склянка. О, я был груб и невежлив, вспоминаю с огорчением. К Дарье Павловне вам решительно писать незачем. И куда вы теперь без меня денетесь? Что смыслите вы на практике? Вы, верно, еще что-нибудь замышляете? Вы только еще раз пропадете, если опять что-нибудь замышляете». Он встал и подошел к самым дверям.
«Вы пробыли с ними недолго, а заразились их языком и тоном. Dieu vous pardonne, mon ami. Бог вас прости. И Dieu vous garde, и Господи вас сохрани. Но я всегда замечал у вас зачатки порядочности, и вы, может быть, еще одумаетесь, après le temps, со временем, разумеется, как и все мы, русские люди. Насчет замечания вашего о моей непрактичности напомню вам одну мою давнишнюю мысль, что у нас в России целая бездна людей тем и занимаются, что всего яростнее и с особенным надоеданием, как мухи летом, нападают на чужую непрактичность, обвиняя в ней всех и каждого, кроме только себя. Шер, вспомните, что я в волнении, и не мучьте меня. Еще раз вам мерси за все, и расстанемся друг с другом, как Кармазинов с публикой, то есть забудем друг друга как можно великодушнее. Это он схитрил, что так слишком уж упрашивал о забвении своих бывших читателей. Quant à moi, что до меня, я не так самолюбив, и более всего надеюсь на молодость вашего неискушенного сердца. Где вам долго помнить бесполезного старика? Живите больше, мой друг, как пожелала мне в прошлые именины Настасья. C'est peu vergent, en quelquefois des mots charmant et plein de philosophie. У этих бедных людей бывают иногда прелестные выражения, полные философского смысла. Не желаю вам много счастья, наскучит. Не желаю и беды. А вслед за народную философией повторю просто: живите больше и постарайтесь как-нибудь не очень скучать. Это тщетное пожелание прибавлю уже от себя. Ну, прощайте, и прощайте серьезно. Да не стойте у моих дверей, я не отопру.
Он отошел, и я более ничего не добился. Несмотря на волнение, он говорил плавно, неспешно, с весом и, видимо, стараясь внушить. Конечно, он на меня несколько досадовал и косвенно мстил мне, ну, может, еще за вчерашние кибитки и раздвигающиеся половицы. Публичные же слезы сего утра, несмотря на некоторого рода победу, ставили его, он знал это, в несколько комическое положение, а не было человека, столь заботящегося о красоте и о строгости форм в сношениях с друзьями, как Степан Трофимович. О, я не виню его, но эта-то щепетильность и саркастичность, удержавшиеся в нем, несмотря на все потрясения, меня тогда и успокоили. Человек, так мало, по-видимому, изменившийся против всегдашнего, уж, конечно, не расположен в ту минуту к чему-нибудь трагическому или необычайному. Так я тогда рассудил. И, Боже мой, как ошибся! Слишком многое я упустил из виду. Предупреждая события, приведу несколько первых строк этого письма к Дарье Павловне, которое та действительно на завтра же получила. «Мон фон, дитя мое, рука моя дрожит, но я все закончил. Вас не было в последней схватке моей с людьми. Вы не приехали на это чтение и хорошо сделали, но вам расскажут, что в нашей обнищавшей характерами России встал один бодрый человек и, несмотря на смертные угрозы, сыпавшиеся со всех сторон, сказал этим дурачкам их правду. То есть, что они дурачки. О, ce sont des pauvres petits variens, et rien de plus, des petits дурачки, voilà le mot. Это жалкие мелкие негодяи, больше ничего, жалкие дурачки, именно так. Жребий брошен. Я ухожу из этого города навеки и не знаю куда. Все, кого любил, от меня отвернулись, но вы, создание чистое и наивное, вы, кроткая, которой судьба едва не соединилась с моею по воле одного капризного и самовластного сердца, вы, может быть, с презрением смотревшая, когда я проливал мои малодушные слезы накануне несостоявшегося нашего брака. Вы, которые не можете, кто бы вы ни были, смотреть на меня иначе, как на лицо комическое. О, вам! Вам последний крик моего сердца! Вам последний мой долг, вам одной. Не могу же оставить вас навеки с мыслью обо мне, как о неблагодарном глупце, невеже и эгоисте, как, вероятно, и утверждает вам обо мне ежедневно одно неблагодарное и жестокое сердце, которое, увы, не могу забыть, и так далее, и так далее, всего 4 страницы большого формата. Стукнув в ответ на его «не отопру» 3 раза в дверь кулаком и прокричав ему вслед, что он сегодня же 3 раза пришлет за мною Настасью, но я уже сам не пойду». Я бросил его и побежал к Юлии Михайловне. Второе. Здесь я очутился свидетелем сцены возмутительной. Бедную женщину обманывали в глаза, а я ничего не мог сделать. В самом деле, что мог я сказать ей? Я уже успел несколько опомниться и рассудить, что у меня всего лишь какие-то ощущения, подозрительные предчувствия, а более ведь ничего. Я застал ее в слезах, почти в истерике, за одеколонными примочками, за стаканом воды. Пред нею стоял Петр Степанович, говоривший без умолку, и князь, молчавший, как будто его заперли на замок. Она со слезами и вскрикиваниями укоряла Петра Степановича за отступничество. Меня сразу поразило, что всю неудачу, весь позор этого утра, одним словом, все она приписывала одному лишь отсутствию Петра Степановича. В нем же я заметил одну важную перемену. Он был как будто чем-то слишком уж озабочен, почти серьезен. Обыкновенно он никогда не казался серьезным, всегда смеялся, даже когда злился, а злился он часто. О, он и теперь был зол. Говорил грубо, небрежно, с досадой и нетерпением. Он уверял, что заболел головною болью и рвотой на квартире у Гаганова, к которому забежал случайно ранним утром. Увы, бедной женщине так хотелось быть еще обманутою. Главный вопрос, который я застал на столе, состоял в том, быть или не быть балу, то есть всей второй половине праздника. Юлия Михайловна ни за что не соглашалась явиться на бал после давешних оскорблений, другими словами, всеми силами желала быть к тому принужденную и непременно им, Петром Степановичем. Она глядела на него, как на оракула, и, кажется, если бы он сейчас ушел, то слегла бы в постель. Но он и не хотел уходить. Ему самому надо было изо всех сил, чтобы бал состоялся сегодня, и чтобы Юлия Михайловна непременно была на нем.
«Ну, чего плакать? Вам непременно надо сцену? На ком-нибудь злобу сорвать? Ну и рвите на мне, только скорее, потому что время идет, а надо решиться. Напортили чтением, скрасим балом. Вот и князь того же мнения. Да-с, не будь князя, чем бы у вас там кончилось?»
Князь был вначале против бала, то есть против появления Юлии Михайловны на бале. Бал же, во всяком случае, должен был состояться. Но после двух-трех таких ссылок на его мнение он стал мало-помалу мычать в знак согласия. Удивило меня тоже уж слишком необыкновенная невежливость тона Петра Степановича. О, я с негодованием отвергаю низкую сплетню, распространившуюся уже потом о каких-то будто бы связях Юлии Михайловны с Петром Степановичем. Ничего подобного не было и быть не могло. Взял он над нею лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого начала в ее мечтах влиять на общество и на министерство, вошел в ее планы, сам сочинял их ей, действовал грубейшую лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух. Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами: «Вот спросите его! Он тоже все время не отходил от меня, как и князь. Скажите, не явно ли, что все это заговор, низкий, хитрый заговор, чтобы сделать все, что только можно, злого мне и Андрею Антоновичу? О, они уговорились, у них был план, это партия, целая партия».
Далеко махнули, как и всегда. Вечно в голове поэма. Я, впрочем, рад господину. Он сделал вид, что забыл мое имя. Он нам скажет свое мнение.
Мое мнение, — поторопился я, — во всем согласно с мнением Юлии Михайловны. Заговор слишком явный.
Я принес вам эти ленты, Юлия Михайловна. Состоится или не состоится бал, это, конечно, не мое дело, потому что не моя власть. Но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению.
Слышите? Слышите? — всплеснула она руками. Слышусь. И вот что скажу вам, — обратился он ко мне. Я полагаю, что все вы чего-то такого съели, отчего все в бреду. По-моему, ничего не произошло. Ровно ничего такого, чего не было прежде и чего не могло бы всегда быть в здешнем городе. Какой заговор? Вышло некрасиво, глупо до позора, но где же заговор? Это против Юлии-то Михайловны, против ихней-то баловницы, покровительницы, прощавшей им без пути все их школьничество? Юлия Михайловна, о чем я вам долбил весь месяц без умолку? О чем предупреждал? Ну, на что? На что был весь этот народ? Надо было связаться с людишками. Зачем? Для чего соединять общество? Да разве они соединятся, помилосердствуйте?
Когда же вы предупреждали меня? Напротив, вы одобряли, вы даже требовали. Я, признаюсь, до того удивлена. Вы сами ко мне приводили многих странных людей.
Напротив, я спорил с вами, я не одобрял, а водить — это точно водил. Но когда уже они сами налезли дюжинами, и то только в последнее время, чтобы составить кадриль литературы, а без этих хамов не обойдешься. Но только бьюсь об заклад, сегодня десяток другой таких же других хамов без билетов провели.
Непременно, подтвердил я.
Вот видите, вы уже соглашаетесь. Вспомните, какой был в последнее время здесь тон, то есть во всем городишке. Ведь это обратилось в одно только нахальство, бесстыдство. Ведь это был скандал с трезвоном без перерыву. А кто поощрял? Кто авторитетом своим прикрывал? Кто всех с толку сбил? Кто всю мелюзгу разозлил? Ведь у вас в альбоме все здешние семейные тайны воспроизведены. Не вы ли гладили по головке ваших поэтов и рисовальщиков? Не вы ли давали целовать ручку Лямшину? Не в вашем ли присутствии семинарист действительного статского советника обругал, а его дочери дегтярными сапожищами платье испортил? Чего ж вы удивляетесь, что публика против вас настроена?
Но ведь это все вы. Вы же сами, о боже мой!
Нет-с, я вас предостерегал, мы ссорились, слышите ли? Мы ссорились!
Да вы в глаза лжете!
Ну да уж, конечно, вам это ничего не стоит сказать. Вам теперь надо жертву на ком-нибудь злобу сорвать. Ну и рвите на мне, я сказал. Я лучше к вам обращусь, господин. Он все не мог вспомнить моего имени. Сочтем по пальцам. Я утверждаю, что кроме Липутина никакого заговора не было. Никакого. Я докажу.
Но анализируем сначала Липутина. Он вышел со стихами дурака Лебяткина. Что же это, по-вашему, заговор? Да знаете ли, что Липутину это просто остроумным могло показаться? Серьезно, серьезно, остроумным. Он просто вышел с целью всех насмешить и развеселить, а покровительницу Юлию Михайловну первую. Вот и все. Не верите? Ну, не в тоне ли это всего того, что было здесь целый месяц? И хотите, все скажу. Ей-богу, при других обстоятельствах, пожалуй, бы и прошло. Шутка грубая, ну там сальная, что ли, а ведь смешная.
Как? Вы считаете поступок Липутина остроумным? В страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна. Этакую глупость, этакую бестактность, эту низость, подлость, этот умысел, о, вы это нарочно! Вы сами с ними после этого в заговоре.
Непременно сзади сидел, спрятался, всю машинку двигал. Да ведь если б я участвовал в заговоре, вы хоть это поймите, так не кончилось бы одним Липутиным. Стало быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтобы он нарочно такой скандал произвел? Ну-с, кто виноват, что папашу допустили читать? Кто вас вчера останавливал? Еще вчера, вчера.
Ой, hier, il avait tant d'esprit.
О, вчера он был так остроумен, я так рассчитывала, и притом у него манеры, я думала, он и Кармазинов, и вот, да-с, и вот. Но, несмотря на весь tant d'esprit, папенька подгадил, а если б я сам знал вперед, что он так подгадит, то, принадлежа к несомненному заговору против вашего праздника, я бы уж без сомнения вас не стал вчера уговаривать не пускать козла в огород, так ли-с? А между тем я вас вчера отговаривал. Отговаривал, потому что предчувствовал. Все предусмотреть, разумеется, возможности не было. Он, наверное, и сам не знал еще за минуту, чем выпалит. Эти нервные старички разве похожи на людей? Но еще можно спасти. Пошлите к нему завтра же для удовлетворения публики административным порядком и со всеми онерами двух докторов узнать о здоровье. Даже сегодня бы можно и прямо в больницу на холодные примочки. По крайней мере, все рассмеются и увидят, что обижаться нечем. Я об этом еще сегодня же на бале возвещу, так как я сын. Другое дело Кармазинов. Тот вышел зеленым ослом и протащил свою статью целый час. Вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре. Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлии Михайловне.
О, Кармазинов, quelle honte! Какой позор! Я сгорела, сгорела со стыда за нашу публику.
Ну-с, я бы не сгорел, а его самого изжарил. Публика-то ведь права. А кто опять виноват в Кармазинове? Навязывал я вам его или нет? Участвовал в его обожании или нет? Ну да черт с ним. А вот третий маньяк, политический, но это другая статья. Тут уж все дали маху, а не мой один заговор.
Это вы говорите. Это ужасно. Ужасно. В этом я. Я одна виновата,
конечно-с, но уж тут я вас оправдаю. Кто за ними усмотрит, за откровенными? От них и в Петербурге не уберегутся, ведь он вам был отрекомендован, да еще как!
Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале, ведь эта штука важная, ведь вы его сами на кафедру взвели, вы именно должны теперь публично заявить, что вы с этим не солидарны, что молодец уже в руках полиции, а что вы были необъяснимым образом обмануты. Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвою сумасшедшего человека, потому что ведь это сумасшедший и больше ничего, о нем так и доложить надо. Я этих кусающихся терпеть не могу, я, пожалуй, сам еще пуще говорю, но ведь не с кафедры же, а они теперь как раз кричат про сенатора».
«Про какого сенатора? Кто кричит?
Видите ли, я сам ничего не понимаю. Вам, Юлия Михайловна, ничего не известно про какого-нибудь сенатора?»
«Сенатора?
Видите ли, они убеждены, что сюда назначен сенатор, а что вас сменяют из Петербурга, я от многих слышал».
«И я слышал», — подтвердил я.
«Кто это говорил?» — вся вспыхнула Юлия Михайловна.
«То есть, кто заговорил первый? Почем я знаю?» «А так говорят. Масса говорит. Вчера особенно говорили. Все как-то уж очень серьезны. Хоть ничего не разберешь. Конечно, кто поумнее и покомпетентнее, не говорят. Но и из тех иные прислушиваются».
«Какая низость! И какая глупость!
Ну так вот, именно вам теперь и явиться, чтобы показать этим дуракам».
«Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но что, если ждет другой позор? Что, если не соберутся? Ведь никто не придет, никто, никто!»
«Экой пламень! Это они-то не придут? А платья нашитые? А костюмы девиц? Да я от вас после этого, как от женщины, отрекаюсь. Вот человека знания.
Предводительша не будет, не будет.
Да что тут, наконец, случилось? Почему не приедут?» — вскричал он, наконец, в злобном нетерпении.
«Бесславие! Позор! Вот что случилось! Было я не знаю что, но такое, после чего мне войти невозможно».
«Почему?»
«Да вы-то, наконец, чем виноваты? С чего вы берете вину на себя? Не виновата ли скорее публика, ваши старцы, ваши отцы семейств? Они должны были негодяев и шалопаев сдержать, потому что тут ведь одни шалопаи да негодяи, ничего серьезного. Ни в каком обществе и нигде одною полицией не управишься. У нас каждый требует, входя, чтобы за ним особого кварташку отрядили, его оберегать. Не понимают, что общество оберегает само себя. А что у нас делают отцы семейств, сановники, жены, девы в подобных обстоятельствах? Молчат и дуются. Даже настолько, чтобы шалунов сдержать, общественной инициативы не достает.
Ах, золотая правда! Молчат и дуются, и озираются.
А коли правда, вам тут ее и высказать вслух, гордо, строго, именно показать, что вы не разбитый, именно этим старичкам и матерям. О, вы сумеете! У вас есть дар, когда голова ясна. Вы их сгруппируете и вслух, вслух, а потом корреспонденцию в голос и в биржевые. Постойте, я сам за дело возьмусь. Я вам все устрою. Разумеется, побольше внимания. Наблюдать буфет. Просить князя, просить господина. Не можете же вы нас оставить, месье, когда именно надо все вновь начинать? Ну и, наконец, вы под руку с Андреем Антоновичем,
Как здоровье Андрея Антоновича?»
«О, как несправедливо! Как неверно! Как обидно! Судили вы всегда об этом ангельском человеке!» Вдруг с неожиданным порывом и чуть не со слезами вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам.
Петр Степанович в первое мгновение даже осекся.
«Помилуйте, я? Да я что же, я всегда?»
«Вы никогда, никогда, никогда вы не отдавали ему справедливости!»
«Никогда не поймешь женщину», — проворчал Петр Степанович с кривой усмешкой.
«Это самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский человек, самый добрый человек!»
«Помилуйте, да я что ж насчет доброты? Я всегда отдавал насчет доброты.
Никогда. Но оставим. Я слишком неловко вступилась. Давеча этот иезуит, предводительша, закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем.
О, ей теперь не до намеков о вчерашнем. У ней нынешнее. И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не приедет? Конечно, не приедет, коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация. Ручки грязны.
Что такое, я не пойму? Почему руки грязны? С недоумением посмотрела Юлия Михайловна.
То есть я ведь не утверждаю, но в городе уже звонят, что она-то и сводила.
Что такое? Кого сводила?
Да вы разве еще не знаете? — вскричал он с удивлением, отлично подделанным. Да Ставрогина, Елизавету Николаевну.
Как? Что? — вскричали мы все.
«Да неужто же не знаете, фью? Да ведь тут трагероманы произошли. Лизавета Николаевна прямо из кареты предводительши изволила пересесть в карету Ставрогина и улизнула с сим последним в скворечнике среди бела дня всего час назад. Часу нет!»
«Мы остолбенели». Разумеется, кинулись расспрашивать далее, но, к удивлению, он хоть и был сам нечаянно свидетелем, ничего, однако же, не мог рассказать обстоятельно. Дело происходило будто бы так. Когда предводительша подвезла Лизу и Маврикия Николаевича с чтения к дому Лизиной матери, все больной ногами, то недалеко от подъезда, шагах в 25 в сторонке, ожидала чья-то карета. Когда Лиза выпрыгнула на подъезд, то прямо побежала к этой карете. Дверца отворилась, захлопнулась, Лиза крикнула Маврикию Николаевичу «Пощадите меня!» и карета во всю прыть понеслась в скворечники. На торопливые вопросы наши, было ли тут условие, кто сидел в карете, Петр Степанович отвечал, что ничего не знает, что уж, конечно, было условие, но что самого Ставрогина в карете не разглядел. Могло быть, что сидел камердинер, старичок Алексей Егорыч, на вопрос «Как же вы тут очутились, и почему, наверное, знаете, что поехала в скворечники?» Он ответил, что случился тут потому, что проходил мимо, а, увидав Лизу, даже подбежал к карете и все-таки не разглядел, кто в карете, при его-то любопытстве, а что Маврикий Николаевич не только не пустился в погоню, но даже не попробовал остановить Лизу, даже своей рукой придержал кричавшую во весь голос предводительшу: «Она к Ставрогину! Она к Ставрогину!»
Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степанычу: «Это ты, негодяй, все устроил? Ты на это и утро убил? Ты Ставрогину помогал? Ты приехал в карете, ты посадил? Ты, Юлия Михайловна, это враг ваш, он погубит и вас, берегитесь!» И я опрометью выбежал из дому. Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал. Все почти так и произошло, как я ему высказал, что и оказалось впоследствии. Главное, слишком заметен был тот очевидно фальшивый прием, с которым он сообщил известие. Он не сейчас рассказал, придя в дом, как первую и чрезвычайную новость, а сделал вид, что мы будто уж знаем и без него, что невозможно было в такой короткий срок. А если бы и знали, все равно не могли бы молчать о том, пока он заговорит. Не мог он тоже слышать, что в городе уже звонят про предводительшу, опять-таки по краткости срока. Кроме того, рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно, считал нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него. Главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез. Да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Бросился к Степану Трофимычу, но досадный человек опять не отпер. Настасья уверяла меня с благоговейным шепотом, что лег почивать, но я не поверил. В доме Лизы мне удалось расспросить слуг. Они подтвердили о бегстве, но ничего не знали сами. В доме происходила тревога. С больною барыней начались обмороки, а при ней находился Маврикий Николаевич. Мне показалось невозможным вызвать Маврикия Николаевича. О Петре Степановиче на расспросы мои подтвердили, что он шнырял в доме все последние дни, иногда по два раза на день. Слуги были грустны и говорили о Лизе с какой-то особенной почтительностью. Ее любили. Что она погибла, погибла совсем, в этом я не сомневался. Но психологической стороны дела я решительно не понимал. Особенно после вчерашней сцены ее со Ставрогиным. Бегать по городу, исправляться в знакомых злорадных домах, где уже весть, конечно, теперь разнесла, казалось мне противным, да и для Лизы унизительным. Но странно, что я забежал к Дарье Павловне, где, впрочем, меня не приняли. В Ставрогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня. Не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забегал. От нее направился к ее брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечу, что я застал его еще в небывалом мрачном настроении. Он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал и стал ходить взад и вперед, из угла в угол по своей каморке, больше обыкновенного, топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтобы я зашел к Липутину. Там все узнаете. Но к Липутину я не зашел, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений, не сходит ли он сегодня к Марии Тимофеевне. На это Шатов выбранился, и я ушел. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марии Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашел ее в, возможно, добром здоровье и расположении, а Лебяткина мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это ровно в 9 часов. Так сам он мне передавал уже на завтра, встретясь со мной в попыхах на улице. Я же в 10 часу вечера решился сходить на бал, но уже не в качестве молодого человека-распорядителя, да и бант мой остался у Юлии Михайловны, а из непреодолимого любопытства прислушаться, не расспрашивая, как говорят у нас в городе обо всех этих событиях вообще. Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть, хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от нее давеча. 3. Вся эта ночь с своими почти нелепыми событиями и страшной развязкой на утро мерещится мне до сих пор как безобразный кошмарный сон и составляет для меня, по крайней мере, самую тяжелую часть моей хроники. Я, хотя и опоздал на бал, но все-таки приехал к его концу. Так быстро суждено было ему окончиться. Был уже 11 час, когда я достиг подъезда дома предводительши, где та же давешняя белая зала, в которой происходило чтение, уже была, несмотря на малый срок, прибрана и приготовлена служить главную танцевальную залой, как предполагалось, для всего города. Но, как бы ни был я худо настроен в пользу бала еще давеча утром, все же я не предчувствовал полной истины. Ни единого семейства из высшего круга не явилось. Даже чиновники чуть-чуть позначительнее манкировали. А уж это была чрезвычайно сильная черта. Что до дам и девиц, то давешние расчеты Петра Степановича, теперь уже, очевидно, коварные, оказались в высшей степени неправильными. Съехалось чрезвычайно мало. На 4 мужчин вряд ли приходилась одна дама, да и какие дамы! Какие-то жены полковых обер-офицеров, разная почтамтская и чиновничья мелюзга, 3 лекарши с дочерьми, 2-3 помещицы из бедненьких, 7 дочерей и 1 племянница того секретаря, о котором я как-то упоминал выше, купчихи, того ли ожидала Юлия Михайловна. Даже купцы наполовину не съехались. Что до мужчин, то, несмотря на компактность, вероятное отсутствие всей нашей знати, масса их все-таки была густа, но производила двусмысленное и подозрительное впечатление. Конечно, тут было несколько весьма тихих и почтительных офицеров со своими женами, несколько самых послушных отцов семейств, как все тот же, например, секретарь, отец своих семи дочерей. Весь этот смирный мелкотравчатый люд явился, так сказать, по неизбежности, как выразился один из этих господ. Но, с другой стороны, масса бойких особ и, кроме того, масса таких лиц, которых я и Петр Степанович заподозрили давеча как впущенных без билетов, казалось, еще увеличилось против давешнего. Все они пока сидели в буфете и, являясь, так и проходили прямо в буфет, как в заранее условленное место. Так, по крайней мере, мне показалось. Буфет помещался в конце анфилады комнат, в просторной зале, где водворился Прохорыч со всеми обольщениями клубной кухни и с заманчивой выставкой закусок и выпивок. Я заметил тут несколько личностей чуть не в порванных сюртуках, в самых сомнительных, слишком небальных костюмах, очевидно, вытрезвленных с непомерным трудом и на малое время, и бог знает откуда взятых, каких-то иногородних. Мне, конечно, было известно, что по идее Юлии Михайловны предположено было устроить бал самый демократический, не отказывая даже и мещанам, если бы случилось, что кто-нибудь из таковых внесет за билет. Эти слова она смело могла выговорить в своем комитете, в полной уверенности, что никому из мещан нашего города, сплошь нищих, не придет в голову взять билет. Но все-таки я усомнился, что в этих мрачных и почти оборванных сертучников можно было впустить, несмотря на весь демократизм комитета. Но кто же их впустил? И с какой целью? Липутин и Лямшин были уже лишены своих распорядительских бантов, хотя и присутствовали на бале, участвуя в кадрили литературы. Но место Липутина занял, к удивлению моему, тот давешний семинарист, который всего более оскандалил утро схваткой со Степаном Трофимовичем, а вместо Лямшина — сам Петр Степаныч. Чего же можно было ожидать в таком случае? Я старался прислушаться к разговорам. Иные мнения поражали своей дикостью. Утверждали, например, в одной кучке, что всю историю Ставрогина с Лизой обделала Юлия Михайловна и за это взяла со Ставрогина деньги. Называли даже сумму. Утверждали, что даже и праздник устроила она с этой целью. Потому-то где половина города и не явилась, узнав, в чем дело. А сам Лембке был так фрапирован, что расстроился в рассудке, и она теперь его водит помешанного. Тут много было и хохоту, сиплого, дикого и себе на уме. Все страшно тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну ругали безо всякой церемонии. Вообще болтовня была беспорядочная, отрывистая, хмельная и беспокойная, так что трудно было сообразиться и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто веселый люд.
Даже было несколько дам из таких, которых уже ничем не удивишь и не испугаешь, прелюбезных и развеселых, большую частью все офицерских жен своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и чрезвычайно весело пили чай. Буфет обратился в теплое пристанище чуть не для половины съехавшейся публики. И, однако, через несколько времени вся эта масса должна была хлынуть в залу. Страшно было и подумать. А пока в белой зале с участием князя образовались три жиденькие кадрильки. Барышни танцевали, а родители на них радовались, но и тут многие из этих почтенных особ уже начинали обдумывать, как бы им, повеселив своих девиц, убраться посвоевременнее, а не тогда, когда начнется. Решительно все уверены были, что непременно начнется. Трудно было бы мне изобразить душевное состояние самой Юлии Михайловны. Я с нею не заговаривал, хотя и подходил довольно близко. На мой поклон при входе она не ответила, не заметив меня, действительно не заметив. Лицо ее было болезненное, взгляд презрительный и высокомерный, но блуждающий и тревожный. Она с видимым мучением преодолевала себя. Для чего и для кого? Ей следовало непременно уехать. И главное — увести супруга, а она оставалась. Уже по лицу ее можно было заметить, что глаза ее совершенно открылись, и что ей нечего больше ждать. Она даже не подзывала к себе и Петра Степаныча. Тот, кажется, и сам ее избегал. Я видел его в буфете, он был чрезмерно весел. Но она все-таки оставалась на бале и ни на миг не отпускала от себя Андрея Антоновича. О, она до самого последнего мгновения с самым искренним негодованием отвергла бы всякий намек на его здоровье, даже давеча утром, но теперь глаза ее и на этот счет должны были открыться. Что до меня, то мне с первого взгляда показалось, что Андрей Антонович смотрит хуже, чем давеча утром. Казалось, он был в каком-то забвении и не совсем сознавал, где находится. Иногда вдруг оглядывался с неожиданной строгостью, например, раза два на меня. Один раз попробовал о чем-то заговорить, начал вслух и громко и не докончил, произведя почти испуг в одном смиренном старичке-чиновнике, случившемся подле него. Но даже и эта смиренная половина публики, присутствовавшая в белой зале, мрачно и боязливо сторонилась от Юлии Михайловны, бросая в то же время чрезвычайно странные взгляды на ее супруга, взгляды, слишком не гармонировавшие по своей пристальности и откровенности с напуганностью этих людей. Вот эта-то черта меня и пронзила, и я вдруг начала догадываться об Андрее Антоновиче, признавалась потом мне самому Юлия Михайловна. Да, она опять была виновата. Вероятно, давеча, когда после моего бегства порешено было с Петром Степановичем быть балу и быть на бале, вероятно, она опять ходила в кабинет уже окончательно потрясенного на чтении Андрея Антоновича, опять употребила все свои обольщения и привлекла его с собой. Но как мучилась, должно быть, теперь, и все-таки не уезжала. Гордость ли ее мучила, или просто она потерялась, не знаю. Она с унижением и с улыбками, при всем своем высокомерии, пробовала заговорить с иными дамами, но те тотчас терялись, отделывались односложными недоверчивыми «дас» и «нец», и, видимо, ее избегали. Из бесспорных сановников нашего города очутился тут на бале лишь один. Тот самый важный отставной генерал, которого я уже раз описывал, и который у предводительши после дуэли Ставрогина с Гагановым отворил дверь общественному нетерпению. Он важно расхаживал по залам, присматривался и прислушивался и старался показать вид, что приехал более для наблюдения нравов, чем для несомненного удовольствия. Он кончил тем, что совсем пристроился к Юлии Михайловне и не отходил от нее ни шагу, видимо, стараясь ее ободрить и успокоить. Без сомнения, это был человек добрейший, очень сыновитый и до того уже старый, что от него можно было вынести даже и сожаление. Но сознаться себе самой, что этот старый болтун осмеливается ее сожалеть и почти протежировать, понимая, что делает ей честь своим присутствием, было очень досадно. А генерал не отставал и все болтал без умолку. «Город, говорят, не стоит без семи праведников. Семи, кажется, не помню положенного числа. Не знаю, сколько из этих семи несомненных праведников нашего города имели честь посетить ваш бал, но, несмотря на их присутствие, я начинаю чувствовать себя небезопасным. Vous me pardonnerez, charmante dame, n'est-ce pas? Вы меня простите, прелестнейшая, не правда ли? Говорю аллегорически, но сходил в буфет и рад, что цел вернулся. Наш бесценный Прохорыч там не на месте, и, кажется, к утру его палатку снесут. Впрочем, смеюсь. Я только жду, какая это будет кадриль литературы, а там в постель. Простите старого подагрика, я ложусь рано, да и вам бы советовал ехать спатеньки, как говорят aux enfants, к детям. А я ведь приехал для юных красавиц, которых, конечно, нигде не могу встретить в таком богатом комплекте, кроме здешнего места. Все из-за реки, а я туда не езжу. Жена одного офицера, кажется, егерского, очень даже не дурна, очень, и сама это знает. Я с Плутовочкой разговаривал. Байка, ну и девочки тоже свежи, но и только. Кроме свежести ничего. Впрочем, я с удовольствием. Есть бутончики, только губы толстые. Вообще, в русской красоте женских лиц мало той привлекательности, и несколько на блин сводится. «Vous me pardonnerez, n'est-ce pas?» «Простите мне, не так ли?» «При хороших, впрочем, глазках, смеющихся глазках, эти бутончики года по два своей юности очаровательны». Даже по три, ну а там расплываются навеки, производя в своих мужьях тот печальный
индифферентицизм, который столь способствует развитию женского вопроса, если только я правильно понимаю этот вопрос. Зал хороша, комнаты убраны недурно, могло быть хуже. Музыка могла быть гораздо хуже, не говорю, должна быть. Дурной эффект, что мало дам вообще. О нарядах не упоминаю. Дурно, что этот в серых брюках так откровенно позволяет себе канконировать. Я прощу, если он с радости, и так как он здешний аптекарь, но в 11:00 все-таки рано и для аптекаря. Там в буфете двое подрались и не были выведены. В 11:00 еще должно выводить драчунов, каковы бы ни были нравы публики. Не говорю в 3:00. Тут уже необходима уступка общественному мнению. И если только этот бал доживет до 3:00... Варвара Петровна слово, однако, не сдержала и не дала цветов. Хм, ей не до цветов, певер-мэр, бедная мать. А бедная Лиза, вы слышали? Говорят, таинственная история. И опять на арене Ставрогин. Хм. Я бы спать поехал, совсем клюю носом. А когда же это кадриль литературы? Наконец началась и кадриль литературы. В городе в последнее время чуть только начинался где-нибудь разговор о предстоящем бале, непременно сейчас же сводили на эту кадриль литературы, и так как никто не мог представить, что это такое, то и возбуждала она непомерное любопытство. Опаснее ничего не могло быть для успеха, и каково же было разочарование? Отворились боковые двери белой залы, до тех пор запертые, и вдруг появилось несколько масок. Публика жадностью их обступила. Весь буфет до последнего человека разом ввалился в залу. Маски расположились танцевать. Мне удалось протесниться на первый план, и я пристроился как раз сзади Юлии Михайловны, фон Лембке и генерала. Тут подскочил к Юлии Михайловне, пропадавшей до сих пор, «Петр Степаныч, я все в буфете и наблюдаю», — прошептал он с видом виноватого школьника, впрочем, нарочито подделанным, чтобы еще более ее раздразнить. Та вспыхнула от гнева. «Хоть бы теперь-то вы меня не обманывали, наглый человек!» — вырвалось у нее почти громко, так что в публике услышали. Петр Степаныч отскочил, чрезвычайно довольный собой. Трудно было бы представить более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегорию, как эта кадриль литературы. Ничего нельзя было придумать менее подходящего к нашей публике, а между тем придумывал ее, говорят, Кармазинов. Правда, устраивал ли Путин, советуясь с тем самым хромым учителем, который был на вечере у Вергинского. Но Кармазинов все-таки давал идею, и даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную роль. Кадриль состояла из 6 пар жалких масок, даже почти не масок, потому что они были в таких же платьях, как и все.
Так, например, один пожилой господин невысокого роста во фраке, одним словом, так как все одеваются, с почтенную седою бородой, подвязанную, и в этом состоял весь костюм, танцуя, толокся на одном месте с солидным выражением в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигая с места. Он издавал какие-то звуки умеренным, но охрипшим баском, и вот эта-то охриплость голоса и должна была означать одну из известных газет. Напротив этой маски танцевали два какие-то гиганта X и Z. И эти буквы были у них пришпилены на фраках. Но что означали эти X и Z, так и осталось неразъясненным. Честная русская мысль изображалась в виде господина средних лет в очках, во фраке, в перчатках и в кандалах. В настоящих кандалах. Под мышкой этой мысли был портфель с каким-то делом. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся в честности честной русской мысли. Все это досказывалось распорядителями уже из устно, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподнятой правой руке честная русская мысль держала бокал, как будто желая провозгласить тост. По обе стороны ее и с нею рядом семенили две стриженные нигилистки, а визави танцевал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжелую дубиной в руке, и будто бы изображал собою не петербургское, но грозное издание «Прихлопну, мокренько будет». Но, несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремленных на него очков честной русской мысли и старался глядеть по сторонам, а когда делал «па-дю-дю», то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться. До того, вероятно, мучила его совесть. Впрочем, не упомню всех этих тупеньких выдумок, все было в таком же роде, так что, наконец, мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатление, как бы стыда, отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физиономиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и смотрели в сердитом недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму. Мало-помалу загудела наша публика. «Это что ж такое?» — пробормотал в одной кучке один буфетчик. «Глупость какая-то! Какая-то литература! Голос критикуют! Да мне-то что?» Из другой кучки. «Ослы! Нет, не ослы, а ослы-то мы!»
«Почему ты осел?»
«Да я не осел».
«А коль уж ты не осел, так я и подавно».
Из третьей кучки. «Надавать бы всем киселей, да и к черту! Растрясти весь зал». Из четвертой. «Как несовестно лемпкам смотреть».
«Почему им совестно? Ведь тебе не совестно,
Да и мне совестно, а он губернатор, а ты свинья. В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала. Ядовито проговорила подле самой Юлии Михайловны одна дама, очевидно, с желанием быть услышанную. Эта дама была лет 40, плотная и нарумяненная, в ярком шелковом платье. В городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, оставившего ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне месяца 2 назад сделала визит первая, но та не приняла ее.
«Так точно и предвидеть было возможно, — прибавила она, нагло заглядывая в глаза Юлии Михайловне.
«А если могли предвидеть, то зачем же пожаловали?» — не стерпела Юлия Михайловна.
«Да по наивности-с!» — мигом отрезала бойкая дама, и вся так и всполохнулась, ужасно желая сцепиться. Но генерал стал между ними. «Шер дам!» — наклонился он к Юлии Михайловне. «Право бы уехать. Мы их только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы все исполнили, открыли им бал, ну и оставьте их в покое. Да и Андрей Антонович не совсем, кажется, чувствует себя удовлетворительно. Что бы ни случилось беды, но уже было поздно. Андрей Антонович все время кадрили, смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением. А когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности. Взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одной проделкой в кадрили. Издатель грозного непетербургского издания, танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себе очков честной русской мысли и не зная, куда от нее деваться, вдруг в последней фигуре пошел навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в грозном непетербургском издании. Так как один Лямшин умел ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Юлия Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. «От меня это утаили! Утаили!» Повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лембке вскипел и затрясся.
«Негодяй!» — крикнул он, указывая на Лямшина. «Схватить мерзавца! Обернуть! Обернуть его ногами! Головой! Чтоб голова вверху! Вверху!»
Лямшин вскочил на ноги. Хохот усиливался.
«Выгнать всех мерзавцев, которые смеются!» — предписал вдруг Лембке.
Толпа загудела и загрохотала. «Это нельзя, ваше превосходительство! Публику нельзя ругать!» «Сам дурак!» — раздался голос откуда-то из-за угла.
«Флебустьеры!» — крикнул кто-то из другого конца. Лембке быстро обернулся на крик и весь побледнел. Тупая улыбка показалась на его губах, как будто он что-то вдруг понял и вспомнил. «Господа!» — обратилась Юлия Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же время увлекая за собою мужа. «Господа! Извините, Андрея Антоновича! Андрей Антонович нездоров! Извините! Простите его, господа!» «Я именно слышал, как она сказала: простите!» Сцена была очень быстра. Но я решительно помню, что часть публики уже в это самое время устремилась вон из зала, как бы в испуге, именно после этих слов Юлии Михайловны. Я даже запоминаю один истерический женский крик сквозь слезы: «Ах, опять как давеча!» И вдруг в эту уже начавшуюся почти давку опять ударила бомба, именно опять как давеча. «Пожар! Все Заречье горит!» Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик. В залах ли, или, кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней, но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из Заречья, владетели тамошних деревянных домов или их обитатели, бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало. Правда, пожар только еще начался, но пылало в трех совершенно разных местах. Это-то и испугало. «Поджог! Шпигулинские!» — вопили в толпе. Я упомнил несколько весьма характерных восклицаний. Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут. Все эти дни оно чувствовало. «Шпигулинские! Шпигулинские! Некому больше! Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь!» Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный, невольный крик погоревшей коробочки. Все хлынуло к выходу. Не стану описывать давки в передней при разборе шуб, платков и солопов, визга испуганных женщин, плача барышень. Вряд ли было какое воровство, но неудивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без теплой одежды, не отыскав своего, о чем долго потом рассказывалось в городе с легендами и прекрасами. Лембке и Юлия Михайловна были почти сдавлены толпою в дверях. «Всех остановить! Не выпускать ни одного!» — вопил Лембке, грозно простирая руку навстречу теснившимся. «Всем поголовно! Строжайший обыск! Немедленно!» Из залы посыпались крепкие ругательства. «Андрей Антонович! Андрей Антонович!» — восклицала Юлия Михайловна в совершенном отчаянии. «Арестовать первую!» — крикнул тот, грозно наводя на нее свой перст. «Обыскать первую! Бал устроен с целью поджога!» Она вскрикнула и упала в обморок. О уж, конечно, в настоящий обморок. Я,
Князь и генерал бросились на помощь, были и другие, которые нам помогли в эту трудную минуту, даже из дам. Мы вынесли несчастную из этого ада в карету, но она очнулась, лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять об Андрее Антоновиче. С разрушением всех ее фантазий пред нею остался один только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал у нее целый час, князь тоже, генерал в припадке великодушия, хотя и очень перепугался сам, хотел не отходить всю ночь от постели несчастной, но через 10 минут заснул в зале, еще в ожидании доктора в креслах, где мы его так и оставили. Полицмейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами Андрея Антоновича и хотел было усадить его в карету к Юлии Михайловне, убеждая изо всех сил его превосходительства взять покой, но не понимаю, почему не настоял. Конечно, Андрей Антонович не хотел и слышать о покое, и рвался на пожар, но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повез его на пожар в своих дрожках. Потом рассказывал, что Лембке всю дорогу жестикулировал и такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить. Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от внезапности испуга в белой горячке. Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам осталось в залах. Полиции никакой. Музыку не отпустили, и уходивших музыкантов избили. К утру всю палатку Прохорыча снесли, пили без памяти, плясали Камаринского без цензуры, комнаты изгадили, и только на рассвете часть этой ватаги, совсем пьяная, подоспела на догоравшее пожарище на новые беспорядки. Другая же половина так и заночевала в залах в мертво-пьяном состоянии со всеми последствиями на бархатных диванах и на полу. Поутру, при первой возможности, их вытащили за ноги на улицу. Тем и кончилось празднество в пользу гувернанток нашей губернии. Четвертое. Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный. Замечательно, что при первом крике «Горим!» сейчас же раздался и крик, что поджигают Шпигулинские. Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом деле трое Шпигулинских участвовали в поджоге, но и только. Все остальные с фабрики совершенно оправданы и общим мнением, и официально. Кроме тех трех негодяев, из коих один пойман и сознался, а двое по сю пору в бегах, несомненно, участвовал в поджоге и Федька Каторжный. Вот и все, что покамест известно в точности о происхождении пожара. Совсем другое дело догадки. Чем руководствовались эти три негодяя? Были или нет кем направлены? На все это очень трудно ответить даже теперь. Огонь, благодаря сильному ветру,
почти сплошь деревянным постройкам Заречья и, наконец, поджогу с трех концов распространился быстро и охватил целый участок с неимоверной силой. Впрочем, поджог надо считать скорее с двух концов. Третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнул, о чем ниже. Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду. Сгорело не более, а может и менее, 1/4 доли всего Заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая сравнительно с пространством и населением города, действовала, однако, весьма аккуратно и самоотверженно. Но немного бы она сделала даже и при дружном содействии обывателей, если бы не переменившийся к утру ветер, вдруг упавший пред самым рассветом. Когда я всего час спустя после бегства с бала пробрался в Заречье, огонь был уже в полной силе, целая улица, параллельная реке, пылала, было светло, как днем. Не стану описывать в подробности картину пожара. Кто ее на Руси не знает? В ближайших проулках от пылавшей улицы суета и теснота стояли непомерные. Тут огня ждали, наверно, и жители вытаскивали имущество, но все еще не отходили от своих жилищ, а в ожидании сидели на вытащенных сундуках и перинах, каждый под своими окнами. Часть мужского населения была в тяжкой работе, безжалостно рубила заборы и даже сносила целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь проснувшиеся ребятишки, да выли, причитывая, женщины, уже успевшие вытащить свою рухлядь, не успевшие, пока молча и энергически вытаскивались. Искры и гальки разлетались далеко, их тушили по возможности. На самом пожаре теснились зрители, сбежавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить, другие глазели, как любители. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки, но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело — настоящий пожар. Тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производят в зрители, разумеется, не в самом погоревшем обывателе, некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы, таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия. Это слово в слово сказал мне Степан Трофимыч, возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно, и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху, но ведь это уже совсем другая статья. Теснясь вслед за любопытную толпой, я без расспрашиваний добрел до главнейшего и опаснейшего пункта, где и увидел, наконец,
Лембке, которого отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было удивительное и чрезвычайное. Он стоял на обломках забора. Налево от него, шагах в 30, высился черный скелет уже совсем почти догоревшего двухэтажного деревянного дома с дырьями вместо окон в обоих этажах, с провалившуюся крышей и с пламенем, все еще змеившимся кое-где по обугленным бревнам. В глубине двора, шагах в 20 от погоревшего дома, начинал пылать флигель, тоже двухэтажный, и над ним изо всех сил старались пожарные. Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и которому неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было подумал, что его так тут и бросили, и совсем от него отступились. По крайней мере, густая и чрезвычайно разнородная толпа его окружавшая, в которой вместе со всяким людом были и господа, и даже соборный протопоп, хотя и слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не заговаривал и не пробовал его отвести. Лембке, бледный, с сверкающими глазами, произносил самые удивительные вещи. К довершению был без шляпы и уже давно потерял ее. «Все поджег! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!» — услышал я чуть не с ужасом, и хотя удивляться было нечему, но наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее. «Ваше превосходительство!» — очутился подле него квартальный. «Если б вы соизволили испробовать домашний покойс, а то здесь даже и стоять опасно для вашего превосходительства!» Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрее Антоновиче полицмейстером, с тем, чтобы за ним наблюдать и изо всех сил стараться увести его домой, а в случае опасности тогда же подействовать силой. Поручение, очевидно, свыше сил исполнителя. «Слезы погоревших утрут, но город сожгут. Это все четыре мерзавца. 4,5! Арестовать мерзавца! Он тут один, а 4,5 им оклеветаны. Он втирается в честь семейств. Для зажигания домов употребили гувернанток. Это подло, подло! Ай, что он делает?» — крикнул он, заметив вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного, под которым уже прогорела крыша и кругом вспыхивал огонь. «Стащить его! Стащить! Он провалится! Он загорится! Тушите его! Что он там делает?» «Тушит, ваше превосходительство! Невероятно! Пожар в умах, а не на крышах домов! Стащить его и бросить все! Лучше бросить! Лучше бросить! Пусть уж само как-нибудь! Ай! Кто еще плачет?
«Старуха!» — кричит старуха. «Зачем забыли старуху?» Действительно, в нижнем этаже пылавшего флигеля кричала забытая старуха, 80-летняя родственница купца, хозяина горевшего дома. Но ее не забыли, а она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумной целью вытащить из угловой каморки еще уцелевшей свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что загорелась и каморка, она все-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми руками свою перину. Лембке бросился к ней на помощь. Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины и изо всех сил стал дергать ее из окна, как на грех с крыши слетела в этот самый момент выломанная доска и ударила в несчастного. Она не убила его, задев лишь на лету концом по шее. Но поприще Андрея Антоныча кончилось, по крайней мере, у нас. Удар сбил его с ног, и он упал без памяти. Наступил, наконец, угрюмый мрачный рассвет. Пожар уменьшился. После ветра настала вдруг тишина, а потом пошел мелкий медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части заречья, далеко от того места, где упал Лембке, и тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт. Совсем на краю квартала, на пустыре за огородами, не менее как в 50 шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом. И этот-то уединенный дом загорелся чуть не прежде всех, при самом начале пожара. Если б и сгорел, то за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений и обратно. Если бы сгорело все заречье, то один этот дом мог бы уцелеть даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно, и, стало быть, неспроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел, и внутри его к рассвету обнаружены были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мещанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своем новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажженные дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы, известный в городе капитан с сестрицей и при них пожилая работница. И вот эти-то жильцы, капитан, сестра его и работница, все трое были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. Вот сюда-то и отлучался полицмейстер с пожара, когда Лембке спасал перину. К утру известие распространилось, и огромная масса всякого люда, и даже погоревшие из-за речья хлынули на пустырь к новому дому. Трудно было и пройти, до того столпились.
Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом на лавке, одетого, и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал, а крови из него вышло, как из быка, что сестра его, Марья Тимофеевна, вся истыкана ножом, а лежала на полу в дверях, так что, верно, билась и боролась с убийцей уже наяву. У служанки тоже, верно, проснувшейся, пробита была совсем голова. По рассказам хозяина, капитан еще накануне утром заходил к нему нетрезвый, похвалялся и показывал много денег, рублей до 200. Старый истрепанный зеленый капитанский бумажник найден на полу пустой. Но сундук Марьи Тимофеевны не тронут. И риза серебряная на образе тоже не тронута. Из капитанского платья тоже все оказалось цело. Видно было, что вор торопился, и человек был, капитанские дела знавший, приходил за одними деньгами и знал, где они лежат. Если бы не прибежал в ту же минуту хозяин, то дрова, разгоревшись, наверное, бы сожгли дом, а по обгоревшим трупам трудно было бы правду узнать. Так передавалось дело. Прибавлялось и еще сведения, что квартиру эту снял для капитана и сестры его сам господин Ставрогин Николай Всеволодыч, сынок генеральши Ставрогиной, сам и нанимать приходил, очень уговаривал, потому что хозяин отдавать не хотел и дом назначал для кабака, но Николай Всеволодыч за ценой не поставил. Стояли и за полгода вперед выдали.
«Горели неспроста», — слышалось в толпе.
Но большинство молчало. Лица были мрачны, но раздражения большого видимого я не заметил. Кругом, однако же, продолжались истории о Николае Всеволодыче и о том, что убитая его жена, что вчера он из первого здешнего дома у генеральши Дроздовой сманил к себе девицу, дочь, нечестным порядком, и что жаловаться на него будут в Петербург, а что жена зарезана, то это видно для того, чтобы на Дроздовой ему жениться. Скворечники были не более как в 2,5 верстах, и, помню, мне подумалось, не дать ли туда знать. Впрочем, я не заметил, чтобы особенно кто-нибудь поджигал толпу. Не хочу грешить, хотя и мелькнули предо мной 2-3 рожи из буфетных, очутившиеся к утру на пожаре, и которых я тотчас узнал. Но особенно припоминаю одного худощавого высокого парня из мещан, из Петрова, курчавого, точно сажей вымазанного слесаря, как я узнал после. Он был не пьян, но в противоположность мрачно стоявшей толпе был как бы вне себя. Он все обращался к народу, хотя и не помню слов его. Все, что он говорил связного, было не длиннее, как «Братцы, что же это? Да неужто так и будет?» И при этом размахивал руками.